Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Константин Седов, директор организации «Больничный клоун». Мы, соответственно, говорим о больничной клоунаде. Мне как-то очень показалось важным то, что ты сказал, что мотивация альтруистическая, вот просто послужить детям, отдать себя, быть полезным, она чрезвычайно важна, но недостаточно в деле. Действительно, это, об этом многие говорят, вот те, кто занимаются социальными проектами, даже как-то я помню, что протоиерей Александр Ткаченко, создатель первого детского хосписа в России, говорил, что когда к нему приходят люди, которые хотят работать, волонтеры, как мне запомнилась его мысль, что должна быть не только любовь. Вот только любовь, если она есть к пациентам, к страждущим, ее, во-первых, не хватит, а и можно даже как-то навредить. И речь не только о том, что нет знаний и навыков, они должны быть медицинские, психологические какие-то, а именно то, о чем ты говоришь, что можно выгореть, и никому от этого лучше не будет. А вот ты через что-то похожее проходил за 16 лет. Наверняка были разные этапы. Наверняка были разные какие-то осмысления и усталости. И вот я уж не говорю про то, что постоянно сталкиваешься с детьми и родителями в самой непростой жизненной ситуации. Вот как ты проходил через это? Каков твой опыт здесь?
Смотри, безусловно, было выгорание, была физическая измотанность. Я где-то через полтора года, когда начал работать, еще работал на Каширке, в РДКБ. Практически это было чуть ли не 3-4 раза в неделю по полному дню. В какой-то момент я просто между отделениями на Каширке сел. Я не пойду, я не могу, просто у меня нет сил. Мне говорят, нет, сотрудники, там дети уже ждут, подростки ждут. Я говорю, ну хорошо, но я как-то на автомате это работал. Но потом я месяц болел, физически болел, что-то, грипп или ОРЗ, организм не выдержал. Я понял, что так, стопы, остановись. Давай пообщайся с кем-нибудь. Я помню, что на самом деле вот эта группа милосердия при храме, я отец Георгий Чистяков, это была поддержка. Это было, мы каждую субботу собирались, и это было какое-то чаепитие, обсуждение. Я видел, как они каждую субботу, там уже до меня еще лет 10 они еще ходят к детям, окормляют их, причащают. Как бы ты понимаешь, что ты часть чего-то большого. Не просто там один выгораешь, это вот команде. Поэтому сейчас моя организация «Больничный клоун», у нас есть команда, мы каждый месяц собираемся, обсуждаем проблемы, есть психологи, как бы история, кто-то как-то, команда поддерживает друг друга, чтобы было меньше выгорания. То есть эта история была вот эта. Потом, после осознания, что где-то я делал перерывы, я выключался, отдыхал, набирался сил, потому что когда ты приходишь в палату, мне такое было раза два или три, я помню. «Клоун, ты что-то уставший?»
Говорит мне ребенок. Да, дети говорили тогда.
Да, 7 лет, но они же видят. «Клоун, ты что-то уставший, у тебя совсем сильно это идет». Да, посиди. Что-то я сижу, как ты мне. И вот этого, от этого понимания детской эмпатии, которая проявляется ко мне, я как-то вызывают какие-то крылья. И ты начинаешь, ребенку в онкологическом отделении настолько эмпатичен, он понимает, как тебе тяжело, сложно, хотя ему в 100 раз сложнее. После химии, с температурой, с непонятным прогнозом, там 11-летний даже ребенок уже более осознанный, все равно ты будешь. Так, соберись, аккумулируй, настройся. Не нужно у ребенка, будучи без энергии, забирать ее, приходя и сидя вот так вот. Можно я у тебя посплю, да? Эта история должна быть как-то, как минимум равноценный обмен. Как минимум. Поэтому это как-то вот это все проходилось. А потом началось, я создал команду, организация «Больничные клоуны», создал клоунов. И, конечно, я стал, во-первых, как белым клоуном, я стал руководителем. И это много благодарности, эфиры, интервью, вот это все тоже немаловажно. Внимание ко мне как личности и к организации тоже заряжает. И команда, когда ты видишь, что куча клоунов, которых ты их обучил, которых ты нашел, они как клоуны лучше тебя. И ты у них чего-то можешь учиться, да. То есть как мой друг Дима один говорит, нужно брать сотрудников, которые сильнее тебя, Дима Спиридонов. Он говорит, что и тогда будет рост, которые умнее тебя, сильнее тебя, не боятся этого. И, в общем, учитывая, что я не профессиональный актер, а ребята, я набираю актеров, то есть изначально это была планка такая. Но еще и люди, они очень хорошие, и где-то они меня учат, даже меня начинают понимать, как бы я уже в зашоре, как директор, говорит, Костя, а для чего мы работаем? давай подумаем, вот что, какая, главное же дети, или правильно, дети, не администрация больницы, а дети. Администрация надо договориться, но это не самое главное. Важно, чтобы было это полезно детям, не безопасно родителям и детям. В общем, такая история.
Ну вот еще то, что ты сказал про то, что человек, который первый раз приходит как клоун в больницу, может иметь иллюзию того, что сейчас я зажгу, а потом больно ударится об пол, ну, в моральном смысле, потому что не так все легко получается. Чтобы этого не было, нужно учиться, во-первых, а во-вторых, сразу, ну, трезво себя оценивать и понимать, что чтобы получилось классно, должно пройти время, и, ну, не переоценивать себя. Какой-то важный урок, на самом деле, даже общечеловеческий, вот да. Больничной клоунады. Какие еще вот уроки ты выносишь из этой работы?
Ну, смотри, первый урок в том, что в чем эйфория, в чем это такая вот сложность, может быть, да, такая опасность, вот риск. Ты приходишь первый раз, и первый раз дети тебя видят, ты им интересен, у тебя клоун, костюм, и первый раз может получиться. К нам каждый год приезжает Пэтч Адамс с Америки. Он сносит больницу, и там человек 30, они приезжают, они всегда имеют успех. Но это один раз в год они приезжают. Дети их никого не помнят, не знают. И также первый раз, приходя ты и получаешь эйфорию. И даже второй раз иногда тоже эйфория. А дальше рутина, когда начинается настоящая профессиональная работа с тем же ребенком, когда уже фокус все он видел. Вот тут важно обучение и не выгорание, профессионализм. Потому что первый обманчивый эффект, он всегда есть. Чему еще научила меня? Вот тоже, по-моему, может быть, даже это сказал тоже священник Ткаченко, правильно я вот фамилию?
Ну, отец Александр Ткаченко, да. Ткаченко.
Он сказал, что нельзя строить свой дом, чужой дом, вынимая кирпичи из своего. Это про волонтеров.
Интересно.
Да. То есть, о чем, как я это для себя расшифровал, что у тебя должно быть все нормально дома, чтобы помогать пожилым или детям, у тебя должны быть, как бы, твои дети должны быть накормлены, уделено внимание, пожилые люди не обижены и не брошены, а тоже, и тогда, имея тыл, имея, как бы, формированную личность здоровую, ты можешь без вампиризма работать с такими детьми. К сожалению, к нам приходит много людей, иногда с совмещенной психикой, особенно весной и осенью.
Клоунаду ты имеешь в виду?
Да, например, пытаются прийти. Мы их отсеиваем уже давно. Которые хотят какие-то свои проблемы через эту клоунаду, работу с больными детьми, решить. И мы это выявляем. Либо сразу они нам говорят, мы говорим, спасибо за честность, нам не подходит, извините. Либо мы это выявляем на тренингах или на общении с психологом, или на собеседовании, и тоже прощаемся. Просто потому что эта травма опасна и для него, и для детей. Это эта история, которая... Ты должен быть личностью. Ну, психически... Ну, как бы мы все психически немножко подвинутые, да? Но у тебя не должно быть вот буквально последние 3-4 лет каких-то жестких травм, ухода близкого родственника от онкологии или, тем более, ребенка от онкологии. Потому что это травмная ситуация, ПТСР, да? Посттравматический синдром, который нельзя лечить, как бы, находясь клоуном с больными детьми. Ну, просто, мне кажется, морально, этически, ну и психологически тоже, мне кажется, не очень как правильно.
Да и медицинский, наверное, неправильно.
Что?
И медицинский, наверное,
медицинский, наверное, конечно же, неправильно. Поэтому мы это выясняем, понимаем, что человек, он как бы самодостаточный, он успешный, как бы... Ну, он не успешный, он просто, он как бы, ну, он находится в нормальном русле, вне стресса в данный момент, и там, последние там 3-4 года. Дальше он обучается и начинает выходить на работу. Конечно, во время обучения и работы есть какие-то стрессы семейные, внутренние у всех. Мы даем паузы 3 месяца, полгода. Потом ты вернешься, пройдешь какие-то семинары повышения квалификации, 2-3 воркшопа, и дальше работать. Потому что, как бы, ну, важна твоя личность, нам важен ты, как человек, ты нам уже подошел. Сейчас у тебя там траур, период траура, или там болезнь, или что-то еще. Все поправимо. На все дается время. Мы не врачи, которые должны постоянно учиться, мы не айтишники, которые могут потерять там код, который ушел. Мы не торгуем на бирже, который ты заболел, биржа потерялась, да, акции упали. Мы клоуны больничные, и мы бережем безопасность для детей и бережем своих клоунов. Вот это важный пункт.
А были ли какие-то у тебя, ну, если ты можешь об этом рассказывать, ошибки в общении с детьми? Я спрашиваю не чтобы докопаться, что называется, а потому что думаю, что среди наших радиослушателей немного больничных клоунов – Но много тех, кто так или иначе сталкивается с болезнью близких, со страданиями, скорбями, с необходимостью как-то общаться с человеком в трудной психологической ситуации. Я думаю, что твой опыт больничного клоуна, он специфический, как ты о нем рассказываешь, но тем не менее может быть экстраполирован на ситуацию общения вообще между людьми. Вот чего не нужно делать, как тебе, что ты понял, в общении с, допустим, с детьми в больнице.
Да. Ну вот, кстати, здесь хороший вопрос, потому что есть такой дискуссионный, кстати, отчасти религиозный вопрос про понимание слова «жалость». Да? Кто-то считает, что жалость унижает, а важно сострадание или сочувствие. И это разные моменты. Кто-то считает, что жалость – это хорошее такое христианское чувство, которое важно проявлять к людям, к животным и так далее. Но с точки зрения психологии считается, что жалость – ты как бы, ну, человека жалеешь, и как бы, и вот фраза, да, «я понимаю, как тебе тяжело», если ему ставят диагноз онкология человеку, «я понимаю, как тебе тяжело». И многие опрошенные пациенты говорят, что, ну, это раздражает очень сильно. Ну, как ты можешь понимать, если ты не болел? Если равный равному, там в фонде лейкоза нет, где переболевший человек может консультировать заболевшего. И тогда ты можешь сказать, я знаю, как это тяжело, потому что я прошел. А вот эта вот бытовая фраза, все пройдет, ничего, справимся, да, как, кто справимся, да, как пройдет, ну, и поэтому мы как клоуны.
То есть ты хочешь человека поддержать, а он слышит в этих словах, что
что-то, да.
Как бы обесценивание твоей боли, проблемы, ты не парься.
О чувстве эмпатии да, да. полное, да.
Поэтому... А ты хочешь на самом деле сказать им что-то хорошее, поддерживающее, но слова не те выбираешь.
Да, да. Мы отснимали видео, какой-то волонтер приходил Дед Мороз на Новый год и говорил, так, ты выздоровеешь, все, ТКМ, детям, там, где не под боксом, где у них жизнь, это... нам как бы шанс, что они выживут от 70 до 80%, но все равно есть 30% того, что это будет ухудшение. И он говорит, все, чтобы я тебя не видел в палате, ты не будешь, через месяц в палате не будешь, ты выздоровеешь. И какой-то вот авторитетный Дед Мороз или ребенка, ребенок говорит, почему мне хуже, говорит маме потом. Мне же Дед Мороз сказал, что я выздоровлю, а ему хуже и хуже. И поэтому мы можем ничего не обещать, не имеем права. И даже врачи этого не делают. Прогнозы, они в онкологии очень страшная штука, сложная.
То есть вы очень ответственно к словам
да,
относитесь.
Да, да, мы можем желать выздоровления, мы можем надеяться, можем очень этого хотеть для тебя, но никак не обещать, что ты выздоровеешь, потому что клоун, кто такой клоун, чтобы сказать, что ты выздоровеешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Седов, директор организации «Больничный клоун», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Так, а что еще, вот, помимо того, чтобы к словам относиться внимательно, особенно в плане диагноза,
когда ты к словам, да.
ничего не можешь сказать, да. собственно, вообще ничего не можешь сказать.
Да, да, да. Единственное, я вот был... Единственное, что я, когда я... как бы в Морозовской больнице это было, по-моему, в РТКБ, в ФНКЦ. Ты идешь между приемным отделением, вот это было на лестнице в Морозовской, я помню, как сейчас. И мама, выходя из кабинета врача, вот с такими глазами, после пункции подтвердили у ребенка лейкоз, мама с папой, и они стоят, смотрят в окно вот так оба молча. Я прохожу, я понимаю, что они шли веселые, получать анализы, пришли, а врач, их отправили из одного кабинета в онкологический корпус, врач сказал, что у них лейкоз. Ребенка. И они вот так, и все. Им сказали, и они вышли, и люди абсолютно без поддержки. Ни психолога, никого нет. Проявленный ему клоун. И они мне рассказали, что у нас вот, оказывается, диагноз лейкоз, тыры-пыры, а я с ними только играл, мальчик там внизу в игровой играет с другим моим партнером. Я говорю, все, что я знаю, как клоун, работает здесь уже третий год, что это одна из лучших больниц Москвы по онкологии. Их три. Это вот ФНКЦ, РДКБ, Морозская, Каширка, ну, как бы, вы попали в одну из лучших, то есть, как бы, вы не попали в областную, в региональную, в Москве Морозская больница, она лечится по протоколам Москва-Берлин, потому что я знал это, такие же, как ФНКЦ протоколы, современные протоколы профессора Карачунский, они все, Мощан, они все курируют, в том числе, больницу Морозовскую, то есть, вы попали, ну, в хорошую, как бы, клинику с проверенными врачами, и, как бы, вот, это все, что я знаю. Больше я ничего не сказать не могу. И это им уже дало выдохнуть. Или, смотрите, здесь есть фонд «Кораблик». Есть, и что? Можно открутировать фонд «Подари жизнь». Как бы вот. Вот эти фонды, которые тогда были, еще были, лет 7 назад было, ну, я говорю, вот они есть, вы можете к ним обратиться, вас проконсультируют, дыры-пыры. Они есть в интернете. Уже чуть полегче, как бы. Ну, и они как-то поблагодарили, мы им дальше разошлись. Ну, то, что я знал, я просто сказал.
Не могу не спросить себя об этой болезненной теме. Ты наверняка задавал себе вопрос,
да.
Почему дети, да и не только дети, но в частности ты работаешь с детьми, претерпевают такие страдания. Я далек от наивной мысли, что на этот вопрос вообще можно дать ответ в логике человеческой, в логике слов, вообще в логике. Мне кажется, что если что-то об этом можно постичь, то каким-то внутренним молитвенным взором, молчанием и просто ну, каким-то вслушиванием, всматриванием в волю Божью и в Христа на кресте. Но твои переживания какие на этот счет?
Ну, на самом деле, это был один из важнейших как бы моментов выгорания, когда ты задаешь вопрос по Достоевскому. Слеза ребенка стоит ли она всего в мире? И почему это происходит? И мало того, я работал клоуном, а так как нас было двое мужчин при фонде милосердия, при храме, тогда, при группе милосердия, при храме РДКБ, то в какой-то момент мне сказали: Кость, сейчас вот нос снимай, нужно, ребенок умер, нужно поехать оформить документы в морг, в санэпидемстанцию, на вывоз тела, гроб, груз 200, в аэропорт, родители, все реги из регионов РДКБ, помоги. И почти всех я пациентов я знал, и с ним я работал, потом ты их видишь в гробу, и это достаточно такая, ну, какая-то, знаешь, философско-ментальная просто какой-то поворот, который тебя как бы выбивает из какой-то там клоунады. А родители прямо говорят: вот, Кость, судьба, прям мама говорит, одна сказала, что вот позавчера еще веселила, сейчас хоронишь. Тогда меня спасло, что я занимался делом. У меня было много документации, надо было заниматься делом и поддерживать, ну, плечо родителю подставлять, да, вот. Хлестнов переулок, там этот морг, я до сих пор помню, там это было где-то, наверное, 12-15 раз за там, 2-3 года, мне удавалось это помогать. Сейчас уже этим занимается уже ну, в фонде отдельный человек. То тогда этим занимался и в том числе и я. И, конечно, вопросы про как так, ну, как это происходит. Но наши, кстати, это свежее, тогда было давно, это было лет 10 назад. Сейчас клоуны мои, приезжая в хоспис к пациентам, у нас Новый год есть программа, мы снимаем носы, одеваем Снегурочкой и Дедом Морозом, и так как имеем хорошую специальность, да, специализацию по работе с особыми детьми, болеющими, уходящими, мы едем не в больницы, когда в Новый год туда много народу ходит, а мы едем к детям на дом. Паллиативным уходящим детям от фонда «Дом с маяком», от фонда «Вера», от питерского хосписа в Ленинградской области, а в Казани от фонда «Вавиловых». И когда приходишь домой к ребенку уходящему, ты видишь там какое-то условие, бытовая неустроенность, как бы и так далее, может кричать от боли, ну, обезболивается сейчас фонды, слава богу, с этим, ну, в Москве точно уже хорошо прикрыто, но раньше было сложнее. И ты понимаешь, зачем твой Дед Мороз и Снегурочка здесь? Зачем здесь я? Зачем клоун здесь, когда уходящий ребенок ты видишь в паллиативе или в хосписе? Как бы, почему это происходит? Почему так допускается? И вот Лена Зиновьевна говорила: Костя, вопрос, конечно, сильно философский, о нем думать все думают, но ответа как такого нет. Кто-то считает, ну, точно не за грехи, это вот старозаветная, да, точно не за грехи, хотя, к сожалению, такой существует в нашем народе, да, миф, точно не за грехи.
Даже это не ветхозаветное, это какое-то такое очень превратно понятое,
да.
Что-то об отношениях Бога и человека, но нет, на самом деле, в христианстве такого отношения. Это какие-то наслоения и аберрации.
Помнишь, когда там он шел по берегу с апостолом, с учениками, да, Христос, и он говорит: от больного человека, кто совершил, мать его или отец его? Он говорит: нет, ни мать, ни отец. Да,
да, Христос прямым текстом говорит, что не за грехи ни мать, ни отец, но чтобы на нем была явлена слава Божья.
Да.
Можно по-разному. Опять же, тут вот я далек от попытки пытаться это истолковывать как-то, просто оставим слова Спасителя, пусть они звучат, да, и сияют, как они есть в Евангелии, мы не будем туда ножом своей аналитики пытаться тайну это вскрывать, это совершенно без... Ну, нет у нас этой задачи.
Да, и вот этот вопрос, как бы, если приходить уже в позицию кейса конкретно, один мальчик в ТКМ, у него боли, он мне говорит: почему ты не болеешь, а я болею? И я тут задумался, ты знаешь, я, наверное, тоже...
Страшный вопрос.
Да, я, наверное, тоже болею, просто не так сильно... я не знаю, да, но я желаю тебе, чтобы ты, чтобы у тебя это поскорее прошло. Я буду очень этого хотеть, держать эти кулачки. И эта история научила о том, что мы не знаем сильно промысел Божий, для чего это происходит, но точно не в наказание кому-то, потому что Бог — это любовь в первую очередь. Эта история, наверное, кто-то считает, что так история такая допускается, как момент того, чтобы мы смогли помочь, да, чтобы мы смогли эту историю не быть равнодушными, черствыми, деревянными, а подключиться и помочь. И у многих это многие помощь, она достигает результата, и люди помогают и спасают в ситуациях сложных.
Мне кажется, ты очень важную вещь говоришь, и насколько ты согласишься с одной мне всегда приходящей такой оговоркой на этот счет, что наверное, я как человек со стороны, не имею никакого вообще морального права, это было бы каким-то чудовищным кощунством сказать другому человеку, тебе это послано для того-то, а сего-то не будет. Наверное, то, о чем ты говоришь, это ситуация, когда человек сам для себя каким-то внутренним зрением видит эту ситуацию, переживая, видит какой-то, смысл, раз уж эта ситуация есть, надо с ней научиться жить и что-то для себя в ней обрести. Но только ты сам или Господь в твоем сердце может тебе это подсказывать, но не сторонний человек. Вот это так?
Да, конечно. Эта история у каждого она личная. У нас есть душа, да, Божья искра. И мы пытаемся, как говорится, не намерениями благими, да, а именно делами как-то помочь и для себя как-то это оправдать или объяснить логически. Не у всех это получается, не всегда это даже возможно, да, но это есть. Организм человека, он настолько приспособленческий, что мы не можем, да, проходит трагедии, да, куча, мы знаем сейчас через интернет про все, что происходит, про с детьми, со взрослыми, и ты понимаешь, что, ты не можешь это вынести, да, и ты либо закрываешься, либо пытаешься как-то эту историю для себя лично как-то, никак не оправдать, как-то принять, как-то попытаться хоть что-то понять.
Да, оправдать это невозможно. Это найти какой-то смысл, правду оправдать. Да. А правды нет в страдании. Можно только катастрофически сокрушаться и плакать с плачущими, и в этом смысле проходить через ситуацию, но не оправдывать, имея в виду под оправданием нахождение какого-то, это нужно зачем-то. Не об этом мы говорим. Чему главному учат дети взрослых?
Дети взрослых...
Те, с которыми ты работаешь, как
да, он. Да, главное, что они учат, это какой-то искренности, точно, искренности, такой тотальной искренности, честности перед собой, со своими эмоциями, какой-то легкости, потому что дети — это детство, и это никуда не денешь, это куча энергии, это смех и радость, и поэтому мы, работая сейчас со взрослыми, получаем совершенно другой эффект. Если дети, 90% наши пациенты, мы берем контакт, то взрослые — это 50 на 50. Там другая история. А пожилые, как не поверишь, там 80% мы берем, потому что там бабушки как дети и дедушки как дети. Больше бабушки как дети, потому что бабушки доживают до 80-90, 100 лет, а дедушки там с инсультом 50-60 тоже находятся дома престарелых, есть большая разница. Они все-таки еще как взрослые идут, дедушки, мужики. А бабушки прям бабушки. Поэтому эта история, конечно, она про наивность, про искренность, про энергию. Про энергию не поверишь даже в онкологической клинике, даже в хосписе. Это энергия.
Будьте как дети, да. Говорил Спаситель нам и говорит со страниц Священного Писания. Каждый раз, мне кажется, то, о чем ты сегодня нам рассказывал, эти последние твои слова, и вообще вся совокупность тех историй, того облика детского, который ты сегодня до нас донес, должны что-то нам, мне кажется, такое теплое, согревающее для сердца сказать о том, как быть такими, как дети, даже в самых непростых, ситуациях. Спасибо огромное. Константин Седов, директор организации «Больничный клоун», первый больничный клоун в России, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я надеюсь, не последний раз ты у нас в гостях.
Да, надеюсь, потому что я, кстати, если маленькую ремарочку позволишь, а сейчас мы начинаем снимать кино.
Да, ты фильммейкер.
Да, я фильммейкер.
Вот я слежу за твоими публикациями в социальных сетях, и я думаю, что это просто тема для отдельного большого разговора, потому что фильм, я знаю, ты сейчас спродюсировал про домашнее насилие.
А будет про больничных клоунов.
Вот, я вот думаю, что фильмы выйдут, и вообще про отражение всей этой социальной тематики в кино, в документальном и о смыслах еще обязательно поговорим.
Да, договорились, спасибо.
Спасибо огромное. Микрофон был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.